Тема сегодняшней проповеди называется немного необычно. Я постараюсь, сейчас мне девочки, которые понимают по-английски, чтобы они помогли перевести. Она называется «Святое недовольство» или «Святое несогласие». Недовольство. Есть такое слово «incontendence»? Что-то такое есть, Катя? Таня? Недовольство, несогласие. Есть такое? Как? Алина, скажи, ты не переводишь, да? Окей. Значит, у нас остается Грег без перевода. Таня, может, сядешь туда? Сможешь так? Сможешь? Пожалуйста. Окей. Почему я так назвала? Начну сначала как бы с вопроса. Почему люди делают определенные вещи в своей жизни? Почему кто-то занимается благотворительной деятельностью, кто-то занимается определенным видом работы, да? Кто-то становится строителем, кто-то учителем, кто-то принимает какие-то решения и делает так, как вот он чувствует, как нужно и так далее. Что побуждает человека, да? Были ли у вас ситуации, когда вы в жизни проходили, может быть, какое-то испытание, проходили, может быть, видели какую-то несправедливость, и это толкало вас к каким-то решениям? Были такие ситуации? Иногда, как говорится, уже чаша настолько переполнялась, что ты принимал решение и говорил: «Больше я так жить не буду, больше я это терпеть не буду». И когда такое происходит, действительно, это, знаете, как колесо прогресса. И жизнь человека может поменяться коренным образом, когда приходит такое святое недовольство. Но это недовольство, это несогласие, оно работает только тогда, и оно принесет хорошие изменения и прогресс, когда оно совпадает с волей Бога. Бывает так, что человеку не нравится какая-то несправедливость, ему не нравится то, что происходит в мире, ему не нравятся какие-то вещи, но так как он не соприкасается с Богом, не знает Бога, не знает его воли, он может просто впасть в агрессию, в злость, в депрессию, в недовольство, и это, можно сказать, будет откат назад в его жизни. Поэтому святое недовольство, недовольство и несогласие с чем-то – это не всегда плохо. Я не говорю сегодня о бунте, но я говорю о том состоянии, которое может прийти к человеку, и мы сегодня рассмотрим примеры, которое может, встретившись с Божьей волей, сформировать колоссальное видение чего-то, колоссальную цель, предназначение, которое человек исполнит, и жизнь его, как знаете, говорят, жизнь действительно удалась, жизнь действительно осуществила то, для чего он и пришел в этот мир. И вы знаете, иногда, может быть, мы проходим действительно какие-то тесты, испытания, мы не понимаем, почему, что, для чего. Но Бог нас, именно проводя вот этой долиной смертной тени, Он нас не оставляет, это первое. Второе, Он нас готовит к чему-то большему, к чему-то лучшему, когда мы сможем помогать другим, когда мы сможем свой опыт, свой какой-то экспириенс, то, что мы с вами прошли, пережили, поделиться с кем-то. Вы знаете, оказывается, вообще в Америке, вы слышали такое название, как volunteer, да? То есть человек-доброволец, который приходит и помогает бесплатно. Так вот, я хочу сказать, вот такие просто подсчитали цифры, что за прошлый год в Америке людей-волонтеров, которые приходили куда-то, может быть, в госпиталя, приходили, может быть, в приюты, да, то есть школы, где-то работали бесплатно. Эти люди, они не требовали ничего взамен, они просто делали и помогали, потому что у них внутри было желание это делать и помогать. Так вот, подсчитали, что за один только год они потратили 20 биллионов часов ихнего времени на волонтерскую работу. Я так думаю, почему? Что ими двигает? Что в них такое, что вот они хотели, желали это делать, да? Читали, что цифры в долларах, да, 225 биллионов долларов, они могли бы заработать, если бы они оставались на своих рабочих местах. Но они сделали это. Почему? Почему, да? Давайте мы вспомним с вами историю Моисея. Откроем Исход, вторую главу. Все знают, кто такой Моисей. Моисей – один из великих лидеров, которых мы вообще можем читать в Библии, в Писании, да? И мы знаем его историю. Моисей был из еврейской нации, он вырос, мы знаем, что он вырос при дворце, он вырос в богатстве, и, в принципе, он получил прекрасное образование, и мы знаем, что его воспитала дочь фараона. И он знал с измальства, что он еврей, потому что его мама и его сестра были рядом. То есть он не потерял свою национальность, и он не потерял свое вероисповедание. И что происходит? Исход 2.11. Можно открыть? Исход 2.11. Мы с вами знаем эту историю, что Моисей был состоятельным человеком, образованным и умным, но никогда не забывал, кто он есть, да? Что он еврей и что он верит в единого Бога. И вот происходит такая ситуация. Спустя много времени, когда Моисей вырос, случилось, что он вышел к братьям своим, сынам Израилевым, и увидел тяжкие работы их. Становимся здесь. Знаете, мне всегда нравится, когда в Библии вот используется это слово, ключевое такое, случилось, знаете, случилось, так совпали обстоятельства. Но ничего просто так не происходит. И мы знаем, что Моисей это был тот человек, который спас израильскую нацию, вывел ее из Египта. И Бог уже задолго до того, как это должно было произойти, он уже работал с Моисеем, да, он сохранил ему жизнь, он вырос действительно при дворце, тогда, когда его могли съесть крокодилы, его могли убить, да, когда он был маленьким бэби, Бог сохранил ему жизнь, потому что он видел судьбу Моисея, и он видел то предназначение, которое для него приготовлено. Для каждого из нас с вами есть точно такое предназначение от Бога. Точно такое же предназначение, и, может быть, не меньше, чем у Моисея. И вот смотрите, случилось, то есть так совпало, что он увидел, и дальше сказано, тяжкие работы. То есть, может быть, он жил в какой-то, знаете, такой изоляции, он не видел, что действительно так издеваются над евреями, что на их спинах строят этих пирамиды и так далее. Но он увидел тяжкие работы, в которых участвовали братья его. То есть он увидел это братство свое, которое действительно были, они самыми низшими были рабами, да. И мы видим, что его это коснулось. Он увидел тяжкие работы их и увидел, что египтянин бьет одного еврея из братьев его, сынов Израилевых. То есть мало того, что он видел, что его нация – это рабы в Египте, но он также увидел, что не только они делают, совершают эти работы, да, но еще они находятся под, ну, скажем так, насилием, абьюсом, да, то есть ничего не стоило египтянину побить еврея. И мы видим, как внутри него поднимается это святое недовольство, это несогласие просто. И мы видим дальше, что происходит. Дальше происходит следующее. Можно... Посмотрев туда и сюда, увидя, что нет никого, он убил египтянина и скрыл его в песке. Почему убил? Скорее всего, что уже была драка не на жизнь, а на смерть. И все, что можно было сделать, избавить этого еврея от нападающего египтянина, он убил его, да? Кто из вас когда-то наблюдал вообще реальные драки? Не по телевизору, не в боевиках. Кто видел мордобой, когда зубы летят, да? Есть такие люди, есть. И, наверное, они оставили на вас такие сильные впечатления, правда? Неприятные впечатления. Когда другой, один другого просто человек убивает. Знаете, мои мамы и с папой, когда были 90-е годы, и когда люди зарабатывали как могли, моя мама работала старшим мастером, извините, что я немножечко говорю, мама, папа про вас, но они занимались реализацией, старший мастер на обувной фабрике, они занимались реализацией обуви, они продавали, ездили по рынкам Украины, чтобы как-то свести концы с концами. И вы помните это время, когда все стояли на базаре? Все, да? И вы помните, что был рэкет, была мафия, да? И вот они рассказывали мне историю, мама рассказывала мне историю, когда они наблюдали драку на рынке. Мама, помнишь, когда пришел рэкет, да? и кто там стоял, кто-то продавал там какие-то вещи, одежду, и они, значит, еще ничего не продали, ничего не заработали. И просто пришли эти братки и реально до крови стали бить этих несчастных людей. И вот, знаете, даже как бы слушая это извне вот так вот, мне стало вот, ну просто, это больно слушать. А вот представьте, когда Моисей, он видел эту ситуацию, и он видел, как действительно унижают этих людей, вот это святое недовольство, несогласие просто с этим, оно поднялось внутри его сердца. Мы с вами знаем, точно такая же история была с царицей Есфирь, да? Когда Есфирь, она заступилась за свой народ, она вошла к не к фараону, а к царю. И мы знаем, что ее слова были: «Если суждено мне умереть, умру». То есть она шла, и она понимала цену, которую ей придется заплатить. Внутри было вот это святое недовольство. Просто человек не хотел мириться с несправедливостью за то, что весь народ будет умершлен. Как часто в нашей жизни происходит вот такое недовольство какими-то ситуациями? Вы знаете, что это вообще не просто так происходит? Не просто так Бог дает вам боль по какой-то ситуации? Не просто так вы обостренно реагируете на несправедливость каким-то слоям там, населения, людям, детям, сиротам, я не знаю, кому угодно? Не просто так, потому что Бог вас готовит и Бог формирует. И это святое недовольство и несогласие с реальностью, оно может сделать колоссальные изменения здесь в мире. Знаете, я вспоминаю, я еще не знала тогда Бога, но я поступила в институт. И в институте были такие вещи, как отработки, кто знает. Перед тем, как начнется семестр, да, учебный как бы год, вызвали всех вот первокурсников на отработку. Это был педагогический факультет, одни девчонки. И вот нас вызвали с августа месяца, и как я потом поняла, просто деканат решил сэкономить на деньгах, и нас заставили доделывать ремонт в корпусе, в котором должно было проходить потом наше обучение. Здание старое, потолки высокие, здоровенные тяжеленные парты, которые нужно было носить из аудитории в аудиторию, ставить друг на друга. Короче, вот эти вот, ну я еще хоть ростом удалась, а то девчонки маленькие, щупленькие, 17-18 лет, и нас заставили вот делать эти работы, которые должны были делать, в принципе, взрослые мужчины. В общем, это длилось где-то, ну, неделя, и после этого вот это святое недовольство, ну, святое, я не знаю, но несогласие с существующей ситуацией, оно возникло в моем сердце. Тогда еще была Лена, не Николенко Лена, а Лена Левчинок. И Лена Левчинок имела это возмущение до такой степени, что я сказала: все, работы все останавливаем, и я иду к декану. Пошла я к декану, и, наверное, еще как та Есфирь, я понимала, что это может быть мой последний разговор. Но уже нельзя было это выносить, потому что мало того, что нас там заселили в общежитие с крысами, с тараканами, плесень капала в душевой тебе на голову. Но вот эти вот работы, которые были в течение дня, уже просто, ну, вот болел живот. То есть нельзя было просто с этим как бы мириться и все это таскать. Я пришла к декану, Татьяну Владимировну ее звали, по-моему, да. Я говорю: а что так и так? Мы больше не будем это делать. Это должны делать взрослые люди, взрослые мужчины, всю эту побелку, таскать эти парты и так далее. Ну и там я уже вспомнила про все, и про крыс, и тараканов, и общежитие, и все. Она говорит: все, ты свободна, можешь идти. Я думаю: ну, Лена Левчинок, не успела поступить, уже тебя отсюда. И вы знаете, произошло противоположное. Через некоторое время меня опять вызывают деканат и говорят: Левчинок, ты будешь старостой курса. Говорю: я не поняла, за что? Ну вот ты же борец за справедливость, ты много говоришь, будешь старостой курса. Ну, забегая наперед, я отказалась, но вот это святое недовольство, оно может творить чудеса. Когда мы видим несправедливость, и когда мы не миримся с ней, и вот, возвращаясь опять к Моисею, мы знаем, что потом произошла другая ситуация, когда он увидел уже, что евреи настолько обозленные, настолько они потеряли уже просто, наверное, доверие, какую-то веру, они дрались уже друг с другом на следующий день. И когда он пришел их разнимать и говорит: «Вы же братья, остановитесь, не деритесь». Один из этих рабов, наверное, тот, которого, один из евреев, которого защитил Моисей, он сказал: «Не хочешь ли ты и меня убить, как ты вчера убил египтянина?» И Моисей понял, что то, что произошло, это уже не секрет, об этом знают, и это угрожало его жизни. Мы знаем, что фараон стал действительно охотиться за ним. Моисей убегает в пустыню, но через некоторое время, я думаю, что это недовольство и это несогласие с тем, что его народ так страждет, оно совпало с несогласием Бога. Если мы немножко дальше двинем, исход 2:12-13, это то, что вот дальше, я хочу там, где Бог говорит, и услышал Бог, и услышал фараон, хотел убить, и дальше. «И услышал Бог стенание их, и вспомнил Бог завет свой с Авраамом, Исааком и Иаковым». Дальше. «И увидел Бог сынов Израилевых, и презрел их Бог». Когда наше несогласие, недовольство совпадает с болью в сердце Бога, чего бы это ни касалось, служение вдовам, сиротам, служение, может быть, я не знаю, там, прокаженным, как мать Тереза, в этом случае, тогда, когда израильская нация была в рабстве, и уже знаете, как говорят американцы, enough is enough, то есть Бог услышал стенание, Моисей имеет эту боль, и мы знаем, что происходит встреча Моисея и Бога. Вот этот вот терновый куст, который горел и не сгорал. Моисей увидел этот куст, то есть Бог просто привлек внимание Моисея, и он стал говорить ему. Он сказал: «Сними обувь, потому что эта земля свята». Что получается? Когда в нас есть это святое недовольство, буря может быть несогласие, Бог, он как будто эту бурю запрягает в его планы. И получается, наша буря плюс планы Бога, плюс его сила равно видение и равно изменение в этом мире. Помните, в прошлый раз я вам говорила, как бы, знаете, такой маленький план вообще всего того, что происходит на земле, то, что было изначально. И план Божий – это первый пункт творения. Я говорила, что мы все сотворены по образу Божию. Второе – это именно искупление человека, то есть человек, согрешивший, и человек, проклятый грехом, он должен прийти к Господу через кровь Иисуса. И третье – это воскрешение, когда мы воскреснем и будем наследовать небеса. Да? Вот эти три пункта очень важны. И следует сказать, что действительно Бог имеет для каждого человека судьбу здесь на земле. И когда Бог спас нас, когда Бог вошел в наше сердце, да, посредством Духа Святого, Он не забрал нас почему-то с этой земли, Он оставил нас здесь. И задается вопрос, для чего и почему? Ну вот как раз для того, чтобы Его воля, Его планы исполнились. И Он шаг за шагом, Он формирует нас, Он работает, Он допускает, чтобы мы проходили какие-то испытания, какие-то тесты, может быть, иногда тяжелые какие-то вещи, но Он хочет потом действовать через нас, Он хочет свое царство принести в полном масштабе сюда, на землю. Потому что человек, который пережил потерю ребенка, он может понять, когда другой человек, другая мать теряет дитя. Человек, у которого в зависимости были дети, этот человек может служить потом другим матерям и отцам, он может показать выход. Человек, который прошел через боль развода, он может понять боль женщины или мужчины, которые проходят через это. То есть ничего не происходит просто так. И когда мы переживаем на земле, когда мы, может быть, проходим или видим какие-то несправедливые ситуации, когда мы переживаем на земле о чем-то, Бог точно так же переживает об этом. И происходит момент, когда действительно наше вот это вот, как я сказала, святое несогласие, недовольство, эта боль, она совпадает с болью Бога. И тогда происходят колоссальные вещи. Кто из вас смотрел мультик про Папайя, «Папай-моряк»? Кто слышал такое? Не смотрите американский мультик. Это старый мультфильм. Сначала был черно-белый. И в этом мультфильме показан моряк. Такой, знаете, лысый, с трубкой во рту. Такие у него тут мускулы, наколки. И он такой интересный очень персонаж. И этот Папай Моряк, угадайте, что он любил кушать? Шпинат, да? И, наверное, специально придумали, чтобы детей заставлять кушать шпинат. Но на самом деле шпинат полезный, там много железа. Но там такой был как бы момент, и все время в каждом мультфильме, когда у него была girlfriend, такая непримечательная, худенькая, как палочка. Но когда кто-то над ней подсмеивался или издевался, Папай, знаете, надувался, и он как бы в нем возникала вот эта вот святая такая гнев, такое несогласие. Плюс он еще съедал банку шпината, у него вырастали сразу вот здесь бицепсы, и он говорит: «Я это не буду больше выносить. I can't stand it anymore». И он шел и разбирался, то есть в нем появлялась эта колоссальная сила, борьба за справедливость. Так вот этот такой, знаете, как бы вот этот моряк, он мне напомнил, это то, что должно происходить в нас. И чем больше мы с Богом, тем больше в нас должна быть эта чувствительность к несправедливости, к нужде, да, к боли других людей. И, как я сказала, у нас есть два пути. У нас есть путь увидеть нужду и боль, или увидеть какую-то несправедливость и обозлиться на это, да. Обозлиться, разочароваться, или же стать агрессивным человеком. Другой путь – это тогда, когда мы предпринимаем какие-то действия, когда мы что-то хотим исправить, как-то исправить эту ситуацию. И вот смотрите, Моисей встречается с Богом, и Бог говорит, что «Я избираю тебя, чтобы ты вывел мой народ». Сердце Моисея уже за это время, пока он был в пустыне, Бог с ним работал, конечно, он смирялся, да, после царского дворца, он там в пустыне пасет овечек, но боль за своих людей осталась, да, и мы видим, что действительно Моисей был предводителем, который вывел израильский народ, и все поколение детей, израильтян, оно вошло в обетованную землю. И вы знаете, миллионы людей, которые выбрали делать добро в мире, они выбрали это делать или потому, что они видели несправедливость какую-то, и она их очень коснулась, или потому, что было плохо что-то в их жизни. И вот это такой закон, который я хочу, чтобы вы поняли просто. О святом несогласии и просто недовольстве, которое может произвести какую-то работу. И мы дальше будем идти, и я вам просто подскажу, как определить, что такое есть в моей жизни и что мне действительно дает такое несогласие, боль, что Господь хочет использовать. И вы знаете, действительно, люди некоторые, они посвящали все свои жизни, чтобы решить эти проблемы, чтобы помочь другим, защитить просто беззащитных, может быть, людей, которые не имеют места жительства и так далее. И вы знаете, очень много примеров можно приводить. Я знаю, в Орегоне есть церковь, ну, такая, как наша с вами, и они помогают девочкам в Тибете, которые маленькие девчушки, которых продают в секс-рабство. И там настоящие, как бы, вот этот трафик, и они просто выкупают этих девчонок. И потом, помнишь, Наташ, как называется эта церковь? Как-то похоже с нами, или Любовь Божья, или что-то такое. И вот казалось бы, вот чего этих людей, да, русскоговорящих, которые живут, не тужат в Орегоне, да, их коснулась вот эта боль? Потому что они когда-то поехали в миссионерскую поездку, и они увидели эту большую нужду. Они увидели, что действительно детей продают в сексуальное рабство, и вот они просто стали выкупать, спасать эти души, да, потом стали организовывать там школы для них, приюты и так далее. И поэтому возникло недовольство, возникло несогласие вот с этой реальностью. Почему мой ребенок в Америке может ходить в прекрасную школу и быть в безопасности? Чем виноваты эти несчастные дети? Возникло это недовольство, возникло служение, которое продолжает, растет и действует и так далее. И вы знаете, это касается всего, я расскажу даже свой пример. Вы знаете, что я посещала церковь, достаточно религиозную церковь. Мы посещали ее всей семьей. Но в определенный момент пришло вот это, знаете, несогласие, когда, ну, люди совершенно не заинтересованы, чтобы приходили люди с мира. Пришло просто голод такой, что я ничего не принимаю и не понимаю, о чем проповедуется. То есть, как бы, слово во всей полноте не проповедовалось. И Господь меня послал потом в американскую церковь. В американской церкви я действительно получала пищу сверх меры, потому что пастор очень знающий, очень грамотный. Но с другой стороны, не было вот этого, знаете, вот этих вот объятий, вот этой любви, вот этой семейственности, такой, знаете, близких таких отношений. Церковь большая. И в то время уже образовалась у нас молитвенная группа. И внутри просто была уверенность: Господь, ну неужели на 100 тысяч русскоговорящего населения здесь, в Мичигане, ты не можешь просто помочь нам, чтобы была церковь? Чтобы была церковь, в которой была и любовь Божья, и слово было интересное, вкусное, чтобы действительно люди спасались. И мы молились, мы очень долго молились. Кто был в начале церкви, вы помните, да, что сначала это была просто молитвенная группа. И потом просто постепенно Господь стал открывать какие-то двери, возможности. Не ожидало никто и ничего, что я там буду пастором. Но Господь видел это недовольство в сердце. Он видел несогласие с той реальностью, которая есть. И даже то, что касается названия церкви «Любовь Христова», это название мы получили со славой одновременно, «Любовь Христова», то есть любовь Божья, любовь, которая, она всех нас скрепит, Иисус Христос, который и есть Слово, который нас накормит. Все это просто сложилось с волей Божьей, совпало с Его желанием, да? И мы видим результат. Существует церковь. Но сначала было несогласие с тем, что есть. И если это несогласие, оно совпадает с волей Божьей, то обязательно будет результат, будет прорыв. Мы помним с вами Иисуса Христа, когда Он перевернул столы в храме, помните? Что это было? То же самое, святое недовольство. Почему в доме Отца моего, как Он сказал, торговля идет налево и направо? Почему продаются эти жертвы, эти голуби? Почему идет бизнес, да, там, где должен быть дом молитвы? То есть вот это святое несогласие просто, да. Давайте мы откроем с вами Римлянам 8, 18-21. Здесь интересные стихи, которые нам говорят о том, что мы все с вами, мы были сотворены по образу и подобию Божьему, мы творение Божье. Ибо думаю, что нынешние временные страдания, это к слову о том, что мы проходим, да, испытания и так далее, ничего не стоит в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих, потому что тварь покорилась в суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению, свободы славы детей Божьих. Тварь, то есть творение, все люди, это творение Божье. Но им нужно освобождение, им нужна помощь, им нужно искупление. И вот тогда, когда Бог, Он вкладывает, когда мы спасаемся, и Бог вкладывает в наши сердца желание кому-то помочь, желание наш разбитый мир привести опять в совершенство, в единство, вернуть любовь. Он использует именно людей, которые прошли какие-то тесты, которые видят несправедливость. Он вкладывает свою любовь, и Он хочет привести этот мир к оригинальной красоте. И это было бы самое лучшее, конечно, да? Он так и действует. Он действует через своих детей, которые познали уже Его, и которые могут творение, которое стенает и мучается, потому что дьявол держит их под прессом зависимости, да, под прессом болезни, под прессом просто рабства. Господь хочет, чтобы через нас Он действовал, и Он помог этим людям изменить свою жизнь. Поэтому в этом заключается наша огромная миссия здесь на земле. И это не только для кого-то, там, для матери Терезы или для кого-то евангелистов, но каждый человек имеет предназначение от Бога, которое он может исполнить, если он будет в сотрудничестве с Господом, и если он не заглушит эту боль в своем сердце. Окей, я хочу сказать, что не дай Бог, когда мы что-то видим и знаем, знаете, просто не обращать на это внимания, а где-то эту боль заглушить и куда-то, знаете, засунуть подальше. Ну, максимально, что сказать, дать Наташе на молитву, да? Ничего просто так в жизни не происходит. Когда вы видите какую-то ситуацию, когда вы видите какую-то безнадегу, какую-то просто боль, это Бог вам показывает, потому что вы тем сокровищем и присутствием Бога в своей жизни можете изменить эту ситуацию. И знаете, как я сказала, можно обозлиться, можно возмутиться, да, но можно совершенно по-другому помочь изменить эту реальность. Вы помните этот случай в Москве, когда женщина-мусульманка отрезала голову девочке? Помните? Ходила по улице, говорят, что она невменяемая, и размахивала этой головой. И когда я это прочитала, знаете, у меня не то что святая такая, а просто возникло недовольство такое, да. У меня такое было желание, что если бы я ее встретила, я бы с ней просто что-то сделала. И это возмутило меня до такой степени, и когда потом Дух Святой стал обличать и говорить, она не знает меня, она научена так. Вы знаете, что в Коране есть эта информация, что неверно надо отрезать головы и так далее. То есть она не знает меня, почему ты злишься так на нее? И много приводить можно примеров, то есть у меня есть выход обозлиться, возненавидеть, или же у меня есть выход что-то как-то стараться поменять эту ситуацию. Да, есть ислам, да, есть обозленные мусульмане. Что я могу сделать? Я могу просто молиться, я могу пойти в Хамтремек на следующий марафон, и если я повстречаю мусульман, я могу им свидетельствовать, я могу им дать какую-то литературу, я могу хоть как-то немножко менять существующую ситуацию вот этого разбитого мира. Но можно ничего не делать. И точно так же, когда началась война между Россией и Украиной, можно возмущаться, и нам всем больно, кто бы мы ни были, россияне или украинцы, можно возмущаться. Можно ставить информацию на Facebook так, что кто-то прочитает и приткнется, и еще больше возненавидит противоположную сторону. А можно подумать, так, почему происходит война? Можно начать молиться за правительство. Можно начать спонсировать какого-нибудь пастора в деревне какой-то, я не знаю, там дали. Можно присылать Евангелие в детские дома. Можно молиться за эту ситуацию, но ни в коем случае ее не разжигать больше. То есть у нас всегда есть выбор, что мы с этим сделаем. Да, это больно, это ужасно, но у нас должна быть реакция такая, какой хочет Господь. Вы думаете, у Господа не болит за все это? Конечно же, болит. Поэтому или злость, непрощение, ненависть, или просто действительно это святое недовольство использовать для того, чтобы люди познали Бога, чтобы изменилась просто духовно эта ситуация. Давайте вспомним Давида и Голиафа, да? Давид, маленький мальчик. Не маленький, но подросток. Но что в нем было такого замечательного и особенного? Да то, что в нем было вот это святое недовольство. Когда он видел Голиафа, помните, какие слова он сказал? Он сказал, как мы можем вообще позволить этому необрезанному хулить имя Господне? Имя Бога Израилева. И Бог, наверное, с небес так наблюдал на него, думаю, хороший пацаненок вообще. Хороший у него такое есть недовольство. А ну-ка сейчас вот я ему помогу, поразим этого Голиафа в глаз. И так и получилось. Но посмотрите, со всей израильской нации только один был, у кого вот так заболело, защемило, который не захотел мириться с реальностью. И нам вопрос. Что в нашей жизни есть такое, которое просто нас вот так вот заводит? И мы не хотим с этим мириться, которое дает нам, может быть, даже вот этот святой гнев, это святое несогласие. Хамтремек, возвращаясь к Хамтремеку, какое было дерзновение в начале? Я скажу честно, что было когда-то период сомнений, что действительно может это все оставить и так далее, да? Но я думаю, да, мы хотим свидетельствовать о Боге, но есть ли у Бога разница вообще, кто на каком языке и какого цвета кожи получит спасение? Если у нас есть эта возможность действительно кого-то спасти, кому-то рассказать о Господе, почему как бы мы это не делаем? Почему в том городе, в котором так прекрасно он даже сделан для евангелизации, нам так тяжело найти два раза в месяц возможности прийти и просто пройтись, помолиться и кому-то засвидетельствовать. Где эта страсть? Где это страстное желание вообще кого-то спасать, спасать взятых на смерть? И вы знаете, когда оно есть в нас, что я заметила? Когда оно в нас есть, высвобождается какая-то, знаете, экстра энергия Бога. Высвобождается Божья сила, которая позволяет двигаться вперед, которая предоставлена Богом, чтобы менять жизни других людей. А если мы так, знаете, ни рыба, ни мясо, как бы, да ладно, ну что там, не пойду, оно мне надо 100 лет. Поэтому все, кто в рабстве, выходят на свободу. Все, что сломано, восстанавливается, но только тогда, когда есть кто-то неравнодушный к этой ситуации, который сеет, который молится, который говорит: «Господь, как папа этот говорил, моряк, я не могу больше это выносить, я не буду с этим мириться». И вы знаете, большинство людей вообще вдохновляющих, мотивирующих, это те, кто жили вот свою жизнь из вот этой вот энергии несогласия с той ситуацией, которая происходила. И то, что разбивало их сердце, оно точно так же разбивало сердце Бога. Они это видели, и они хотели что-то поменять. То есть наше несогласие, вот это святое, оно как катализатор. Оно просто катализатор в сердцах людей, понимаете? И когда оно соприкасается с Божьим, с Божьей болью, да, то Господь обязательно творит свои чудеса. Вы знаете, такая организация «Красный крест», да? Red Cross, американский Red Cross. И вот эта организация, я вообще думала, что там все-таки профессионалы служат. На самом деле она полностью состоит из людей, которые не профессионалы, волонтеры. И вот представьте, всегда Красный Крест приезжает, когда цунами, когда землетрясение, когда еще что-то. Нам кажется, что идут спасатели, они там все профи. Ничего подобного. Это люди, волонтеры, которые посвящают свою жизнь, которые на какое-то время оставляют свои работы, их могут забросить на другой конец земли и так далее. Другой пример. Мартин Лютер Кинг Джуниор, вы все знаете его, да? Борец за права афроамериканского населения здесь, в Америке. Он был обычным пастором. И в 50-х, 60-х годах, когда была эта сегрегация, ему уже настолько надоело просто видеть и наблюдать это, то, что черным достается все самое худшее, то, что его братьям и сестрам все самое худшее, то, что касается образования, то, что касается работы, то, что касается жилья. Тогда, когда действительно были надписи «Whites only» на туалетах, на ресторанах, магазинах и так далее. То есть в нем было это несогласие, да? И мы знаем, что произошло дальше. Мы знаем, что произошло. И в то время даже линчевали людей, то есть линчевали афроамериканцев. И вот это святое несогласие, которое было в нем, точно так, как у Моисея, мечта о том, чтобы была свобода, чтобы было равенство, которое записано в Библии, да, которое говорит Господь, оно просто действительно совпало с мечтой Господа. И мы знаем, что это было колоссальное движение, и действительно было достигнуто равенство, были отменены многие вот эти унижающие законы и так далее. Он получил Нобелевскую премию мира, но ему пришлось заплатить своей жизнью за вот это святое недовольство, за то, что он не соглашался с реальностью. И в 39 лет он был убит пулей снайпера. И вопрос к нам, как мы относимся, когда мы видим какую-то несправедливость. Может быть, Бог специально показывает вам какие-то ситуации, потому что Он ждет вашей реакции. Может быть, мы поговорим, но потом на этом все и заканчивается. Мать Тереза, вы все знаете, и весь мир знает об этой женщине, которая имела пару платьев, ничего больше. На самом деле она была грамотным человеком, она была учительницей, но наступил тот момент, когда действительно пришло это святое несогласие, она примкнула к католической церкви, стала монашкой, и она стала помогать тем, которых реально выбрасывали просто на улицу. Мужчины, женщины, дети, рожденные бебики, которые валялись в канаве, которые были поражены болезнями, проказой. Что она делала? Они сначала в Индии, они там сняли эту комнатку, и все равно это было лучше, чем лежать канализации, они просто притаскивали этих людей, которые уже были как полутрупы, они обрабатывали их раны. И потом в 50-м году Ватикан разрешил как бы открыть уже как орден, да, и это уже была как бы большая организация, но все началось с одной женщины, которая была недовольна реальностью и отношением к людям, да, которых считали просто хуже, чем животных, выбрасывали на улицу. И она не боялась обрабатывать эти раны от проказы, эти просто разложившиеся тела. Сначала это было где-то 12 помощниц, но потом, сейчас это уже, по-моему, там несколько тысяч просто ее последователей, которые делают то же самое. Поэтому опять вопрос к вам. Когда мы видим, что люди страдают, когда мы видим, что людям плохо, когда мы видим, что, может быть, бездомные, дети без родителей, кто-то в боли, может быть, люди в нужде, да, нету еды там или что, что мы с этим делаем? Или, может быть, оно уже нас не касается вообще? Но я хочу сказать, что церковь – это вообще организация, если так можно сказать, номер один, которая должна заниматься вот именно такими делами. И вы знаете, мне иногда, скажу честно, я за все время практически, вот сочетание нашей церкви, ни разу не повторила, пробую все время там что-то новое, но мне иногда кажется, что мы сидим в церкви, и мы как бы себя развлекаем здесь, знаете. Нам хочется больше знать, нам, но надо и делать что-то. И вот, как я сказала, церковь – это действительно самое первое, кто должен быть в служении просто вот тем нуждающимся, которые брошены этим миром, ну, я не знаю, на край судьбы, да. И мы с вами знаем, что действительно были люди, и в Писании очень много, мы должны служить друг другу, да, мы знаем, что в церкви, в первоапостольской церкви служили там женщины, апостолам, и за Иисусом ходили, и пророкам служили, но они, кроме того, и раздавали вдовам, раздавали нуждающимся. То есть, в принципе, нету лучшего места, где проявить вот наше, это, знаете, боль нашу, наше волонтерство, где-то помочь и так далее. То есть, мыть ноги, как Иисус сказал, мы должны научиться мыть ноги. И в церкви особенно, именно даже внутри церкви, если есть нужда в каких-то служениях, вот у нас есть нужда. Нужда в детском служении, чтобы были учителя, да? Вот сейчас, если я скажу, поднимите руки те, кто желают просто волонтерить и действительно служить детям. Тишина. Но я хочу сказать, что я когда была на учебе еще в начале, как бы, когда церковь начиналась, мы, значит, были... В такой учебе там были, было множество пасторов, служителей, и они говорили, делились своим опытом, в общем, рассказывали, там учили нас, молодых. И мне запомнилась одна церковь, которая, я не знаю, уже не помню, в каком штате находится, но что они рассказали? Они рассказали такое, что наша, говорит, команда, когда собралась, и мы пастора, мы настолько были вот просто удручены нашим детством, нашим христианским детством, которое было все время, церковь была из-под палки. То есть церковь, детская церковь, это было где-то в темном бейсменте, говорит. Были эти поломанные игрушки, поломанная площадка детская. То есть это было все так скучно и так неинтересно, что просто мы решили поменять эту реальность. И они сделали совершенно другое служение. У них вместо старого бейсмента темного здоровенные комнаты с большими окнами, множество групп, множество волонтеров, именно тех людей взрослых, которые прошли эту скучность и просто вот это из-под палки христианства, которые просто заимели это несогласие, эту боль и захотели, чтобы церковь стала интересна для детей. И у них там действительно очень много, у них, что интересно, проповедь, которую пастор проповедует, она практически повторяется для Sunday School, да, и как бы родители потом могут обсуждать это с детьми. То есть у них, когда входишь в эту детскую церковь, это все действительно для детей, это какие-то большие там игрушки, это расписанные стены красивые с библейскими историями, то есть это все как бы увлекательно и все так занимательно. Но это началось с тех людей, которые были недовольны тем, как преподносилось Евангелие, вот когда они были маленькими, да. И вот сейчас вопрос к вам. Кто и что, и вот насколько мы можем изменить? Мы можем изменить, мы просто не хотим. Мы можем внести что-то свежее, новое, интересное, но мы не хотим прогинаться, у нас у всех свои проблемы. И это не только детского служения касается, это касается других служений тоже. Один человек там два человека могут подвязаться, а все остальные как наблюдатели со стороны. Так не должно быть в церкви. Недавно было сообщение Fox News в Детройте, в каком-то доме. В общем, нашли. Мужчина живет с четырьмя женами. Маленькая девочка, 5 лет, которая подвергается постоянно насилию тоже. И когда это все, в общем, там развернули, и как бы стали спрашивать, он говорит, а что? Я гражданин американский, я имею право, что хочу, то и делаю. Не знаю, там взяли его, арестовали, не арестовали. Но я вот так думаю, если бы действительно все церкви, то большое количество, которое есть здесь, Детройт, метро Эри, согласились просто автобусами приезжать и делать какие-то аутричи, какие-то служения для детей. Есть замечательная церковь, пастор Петти, пастор Том ее знает, и как бы они делают, они реально делают детскую церковь. Они загружают автобусы, вены, забирают этих проблемных детишек, потом с ними разговаривают, молятся, делают с ними уроки. И я думаю, вот это дитё, ее насиловал вот этот вот негодяй, да, эту девочку. И никого рядом нет, никого рядом, никаких церквей, никаких служений. И я думаю, что если бы немножко христиане были порасторопнее, если бы вот эту немножко имели боль, которая должна быть. Но, к сожалению, никто не знал об этом, да? И ребенок на всю жизнь получил травму. Поэтому мы можем сделать очень много. У кого-то может быть боль за сирот, у кого-то за детей, у кого-то за стариков, у кого-то за свою страну. Где вы жили? Деревня или поселок, или город? Найдите, какая церковь там есть. Может быть, там нужна какая-то просто финансовая помощь. Мы шлем посылки своим родным и деньги помогаем, но помогаем ли мы людям этим спасаться, знать Господа? Есть ли там вообще нормальные евангельские церкви? Точно так же, когда мы говорим о таком, знаете, святом недовольстве, то, что касается работы. Бог может использовать, и действительно даже вот так, я не знаю, как Оксана стала врачом, да, но были опрошены медики, 70% врачей решили стать врачами, потому что они пережили какие-то травмы, они видели, может быть, хронически больных родителей, бабушек, дедушек. Может быть, кто-то умер от рака, от какой-то болезни, может, кто-то стал жертвой неправильного медицинского лечения. И многие-многие врачи, они решили сделать вот именно этот шаг и посвятить свою жизнь медицине. И получается так, что действительно большинство из них прошли через эту боль. Они взяли это в сердце и просто потом посвятили все свои жизни. И я думаю, что такие врачи, они достаточно успешны. Есть такая организация, также World Vision, кто слышал, это помощь деткам, когда идет спонсорство детей. Да? Вы знаете, что организатор как бы этой большой такой компании, он на самом деле был достаточно преуспевающим бизнесменом, и во время Корейской войны, Вьетнамской войны, вернее, он был там, и они как бизнесмены собирали там какую-то гуманитарную помощь или что-то такое. И один раз он наблюдал такую картину. Он наблюдал картину, когда пришел этот там контейнер, фуд и так далее, и выстроилась очередь детишек маленьких. И они настолько были голодные, что несколько человек просто замертво от истощения упали в этой очереди. И он был шокирован, он приехал назад, он собрал там всех своих бизнесменов, он сказал, давайте что-то делать. А перед отъездом к нему подошла маленькая девочка, у него там было последние $5, он ей отдал, спросил ее имя и говорит, я тебе буду помогать постоянно. На $5 этому ребенку было куплены школьные принадлежности, еда, одежда, то есть это большие деньги тогда были, да? И у него возникает вот эта идея, то есть человек увидел нужду, и у него возникает идея, а что если сделать просто такое мировое служение, чтобы находить людей, которые могут выбирать себе ребенка и спонсировать его там, до 18 лет, по-моему, посылать какие-то небольшие денежные помощи, да, посылать какую-то сумму денег. То есть вот тоже, смотрите, пришло это недовольство реальностью, и это было в сердце Бога, помогать детям, да. И посмотрите, какое это здоровенное служение, этот человека зовут Боб Пирс, и оно действительно существует до сего дня. Знаете, после всей этой как бы информации вы можете сказать, ну почему обязательно это что-то вот должно у меня там заболеть, возникнуть и прийти это святое недовольство, да? То есть можете просто возразить, что почему это должно именно быть. Я хочу сказать, что не обязательно Бог призывает нас стать матерями Терезами, Мартинами Лютерами и так далее. И можно сказать, что люди, которые вот внесли вообще прогресс в историю человечества, да, может быть, они были более какие-то сильные, умные, талантливые, там какие-то неамбициозные, и вот они это сделали, у них было больше энергии. Ну кто я такой? Я вам сейчас докажу, одну вещь расскажу. Вы алгебру многие помнят, нет? Конечно, молодцы. Вот представьте сейчас себе координатную ось вот такую. Знаете, есть вот система координат вот так вот ось и вот так. А мы просто горизонтальную вот эту вот представим, да? И здесь посерединке нолик, значит, с этой стороны минус идет, да? А с этой стороны плюс идет. Так вот, давайте представим, что там, где нолик, это точка отсчета, и поставим там не нолик, а крест. Это точка отсчета, когда мы посвятили свою жизнь Господу. И здесь отсчет это было наше прошлое, да? Оно в минусе у нас у всех было, или у кого-то в плюсе, все так процветали без Бога, да? Вот крест, и здесь Господь нас спас, да? Здесь Господь, Он что-то сделал. И здесь идет уже новая жизнь в Иисусе Христе. Я хочу сказать, что с того момента, когда Христос пришел в нашу жизнь, когда началась эта точка отсчета новой нашей жизни, да, мы отдали контроль над нашей жизнью Богу. И вот теперь вопрос, скажите, должны ли в нашей жизни меняться чувства, мнения, отношения? Должно что-то происходить с нашим сердцем? Должно оно становиться более чувствительным или нет? Или мы так как были эгоистами, да, так и остаемся? Конечно же, да. И получается, что когда мы отдаем жизнь Богу, да, что когда план Бога начинает осуществляться в нашей жизни, Он начинает работать с нашим сердцем, да, Он начинает восстанавливать отношения, Он нам все даровал, Он дал нам Святого Духа, Он дал нам пример, как жить, Он дал нам Слово Божье, да, Он ожидает от нас, чтобы Его боль стала нашей болью. Он ожидает от нас, чтобы то, что Его волнует, оно нас стало волновать. И когда мы говорим, что мы здесь Его сосуды, но эти сосуды, они для чего-то предназначены. И Господь действительно, Он сотворил нас, чтобы мы несли Его Царство здесь. Я вам это докажу. Откроем Ефесянам 2:10. Мы с вами были сотворены на добрые дела. И если мы не спасаемся по делам, но если наши добрые дела не будут исполняться, мы ничего не будем делать, никто не узнает нашего Господа. Согласны? Первые больницы, первые школы были открыты христианами, благотворительные всякие организации христианами. Ефесянам 2:10. Ефесянам 2:10. То есть мы все были сотворены на добрые дела. И если мы сегодня живы, если мы с вами дышим, да, если у нас есть дыхание жизни, то Бог, Он нам поручил какую-то специфическую, особенную работу. Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Добрые дела. Вот этого не хватает современной церкви. Мы уже кормим себя, оно уже у нас вот тут торчит, все проповеди, интернет, мы уже все знаем, у нас столько всего этого много. Но это никуда дальше не уходит. И мы никому не говорим об этом. И вот смотрите, как я сказала, у каждого человека есть свое предназначение. У каждого человека есть действительно то, где Бог его поставил и хочет видеть, да? Я никогда не могла подумать вообще, что я тут буду стоять и кому-то чего-то рассказывать, и пасторство, это все было вообще, я не понимала и не соглашалась, и долго сражалась, и боролась, и не хотела, но Господь сказал, пока вот здесь, дальше посмотрим. И вот смотрите, Бог уже, даже до того времени, пока до нас дойдет, что Бог меня ведет вот в это служение, Он уже работает с нами. Он, может быть, дает какие-то ситуации, Он садит свое семя, Он нас сталкивает с какими-то людьми, Он поливает это семечко, Он делает какие-то вещи в нашей жизни, то есть Он готовит нас вот к той миссии, к тому предназначению, которое Он для нас имеет. И смотрите, этот процесс вот делания добрых дел, он может развернуться в нашей жизни колоссально. И он может принести такую славу Богу. Он может такое принести нам удовлетворение. Согласитесь со мной, что человек имеет счастье, удовлетворение тогда, когда я в прошлый раз говорила, когда он на правильном месте находится, на том месте, где Бог его поставил. И оно его радует. И поэтому обращайте внимание, когда в ваше сердце приходит вот это несогласие святое, когда приходит боль. Может быть, Бог вас подводит или дает сейчас какие-то тесты проходить, потому что Он формирует эту вашу миссию здесь, на земле. Ведь Он же не забрал вас сразу. Поэтому не каждая, конечно, ситуация, которая нас волнует, это именно наше избрание и предназначение, что там, чтобы служить. Но как отличить то важное именно, где Бог хочет меня видеть? Давайте откроем 2 Коринфянам 3:18. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Мы взираем на славу Господню и преображаемся. Преображаемся в Его образ, в Его имидж, да, если по-английски говорить. И вот смотрите, мы со временем все больше становимся похожими на Иисуса Христа. Если человек за время своего христианства, он вообще никуда не сдвинулся, не поменялся, может быть, еще человек просто не рожден свыше. Но чем больше мы во Христе, тем больше мы ищем небесного взгляда и, скажем так, небесного мнения и Божьей перспективы на какой-то вопрос. То есть нам начинает открываться. Если раньше оно просто вызывало в нас недовольство и гнев, то Бог просто будет открывать, вот что Он хочет и где Он тебя видит, и что Он хочет, как тебя использовать для какой-то особенной ситуации. И вместо эгоизма у нас уже будут такие мысли: «Господь, а что бы Ты хотел, чтобы я вот сделал для этой ситуации? Как вот мне помочь этим людям?» Да? То есть у нас появляется просто там, где мы судили, у нас появляется милость, у нас появляется любовь, да, мы больше оказываем милость людям, и мы спрашиваем, как нам там служить просто, что сделать, то, что Господь действительно хочет через нас делать. И Бог действительно, Он работает в наших жизнях, и вот даже элементарные те вещи, которые уже церковь наша делает, пожалуйста, будьте более чувствительны, не будьте равнодушными, когда тот же марафон, когда какие-то служения у нас происходят, да, то есть когда, я думаю, что нам нужно многие вещи пересмотреть, и действительно, просто я призываю вас прислушаться к своему сердцу, что давно уже в вашем сердце, оно вас волнует, может быть, какая-то ситуация, может быть, какие-то особенные люди, да, которым бы вы хотели служить. Это уже Господь, Он стучится и говорит: «Сын мой, я призываю тебя туда, дочь моя, я хочу, ты можешь это делать». Интересно, когда вот этот Джеремайя приходил, друг Джоэла, да, к нам на библейское, и он рассказывал, как они служат. У них церковь там недалеко, в Детройте, от нас, от нашей Хамтремека, филиала этого. Но что он говорит? Они служат людям вообще, от которых, ну, как бы никто им особо не служит. Они едут в приют, например, в шелтер. Они забирают оттуда людей, привозят в свою церковь, там дают им возможность там покушать, помыться, подстричься, молятся за них, за их нужды, да. Они едут на улицы, собирают точно так же людей. Они привозят себе в церковь. И вот это действительно живая церковь. Это церковь, которая написана в Деяниях апостолов 2 главе, да, которая вот так вот служит и себя отдает. И я не знаю, понимаете, казалось бы, та церковь в Орегоне, что я говорила, что они заботятся об этих девочках Тибета, но оно им надо 100 лет, но пришла боль, пришло несогласие с этой ситуацией, и они стали служить. Точно так же, может быть, и у вас, у каждого это есть, и мы, когда смотрим на эту ситуацию, в нас просто все возмущается, приходит это недовольство. Для Моисея это была защита людей, да, своего народа, для Боба Пирса это вот кормление детей, и для каждого это может быть совершенно индивидуальные какие-то вещи. Но Господь нас всех сотворил, сказано, и Он открылся нам, и Он ожидает эти добрые дела. Римлянам 8:28. Давайте откроем. Римлянам 8:28. Как я уже говорила, Бог допускает нам пройти ситуации. Неприятные, может быть, болезненные, может быть, тяжелые. Но в этих ситуациях Он учит нас, чтобы мы могли потом помочь кому-то. Притом знаю, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. И как раз, когда мы в пустыне, может быть, Бог говорит: «Я знаю, ты сейчас ранен, ты опустошен в своей ситуации». Да? Но Бог говорит: «Я давно искал человека, который мог бы нести мою любовь, может быть, вот этим людям». Может быть, в таких ситуациях, как у тебя. Держись, я с тобой. Пройди это, я помогу тебе. И ты потом будешь помогать другим. Вот в этом вся сущность вообще нашего здесь пребывания на земле. Сущность всего христианства. Потому что если то, что у нас есть, и это соединяется опять-таки с Божьей волей, если мы ухватываемся за Богом, то Господь, Он будет действительно творить свои чудеса. Он будет раскручивать ситуации так, как Он хочет. Он будет открывать различные двери, если это действительно только Его воля. И вы знаете, как вообще определить, что вот оно действительно, это вот Дух Святой мне дает это. Знаете, если есть какая-то боль и такое святое недовольство, оно нас настолько может захватывать, оно тебе днем будет видеться. Ты будешь ложиться ночью, ты будешь об этом думать. Ты будешь просто настолько в твоем воображении, будет желание изменить как-то эту ситуацию. То есть это, знаете, подобно тому, как говорят, что вот забеременел видением, да, человек. И вот ты действительно как беременеешь, да. Может быть, это не касается кого-то другого, и на тебя смотрят там члены твоей семьи или друзья, говорят: ну вообще что-то с головой не в порядке. А вот в тебе это есть боль, и ты не знаешь, что с ней делать. Тогда это действительно от Господа. Это как внутренняя музыка, которая звучит у тебя, но слышишь ее только ты, больше никто. Почему? Потому что Бог хочет тебе это дать, тебе открыть. Это твое предназначение. И что происходит? Оно обязательно сдвинет тебя с мертвой точки, оно даст тебе желание что-то изменить. И тогда действительно надо обращаться к Богу: «Господь, веди меня, помоги мне». И вы знаете, какие-то примеры, может быть. Я хочу вам сказать домашнее задание. Подумайте, что вообще в этой жизни, да? Что может быть то, что вы проходите? Может быть то, что вы видите, да? Что оно вас настолько заводит и дает вам несогласие с этой ситуацией, что вы хотите ее изменить? Это и есть видение для вашей жизни. И вы знаете, я читала, например, служение в церкви, то, что касается церкви. Церковь должна стать таким местом, куда люди приходят, они получают ободрение, они получают надежду, они находят Господа, и церковь призвана людей приближать к Богу, делать их лучше. Согласны? И вот смотрите, мы все прошли разные ситуации, начиная там с детства, молодости и так далее в нашей жизни. Маленькие примеры. Очень много сейчас безотцовщины, нету отцов, да? И вот, может быть, кого-то коснется с мужчин, и он понимает, что да, я обрел сейчас Бога Отца, но как много молодежи, которые не знают отцов. Я слышала такое служение, он сам бывший военный человек, американец. Что он сделал? Он стал, попросился там с университетом договорился, чтобы приходить на кампус студентов, да, и, значит, он там, жена там что-то его пекла, он приносил, и он делал просто общение с этими студентами. И особенно вот кто не имел отцов, он просто показывал им эту Божью отеческую любовь, он просто служил этим молодым ребятам и девчонкам, да. То есть вот это его, хотя он не имел отца, но когда нашел Бога, у него вот это вот возникло в сердце. Может быть, это, знаете, помощь кому-то с финансовым, какими-то вопросами, с планированиями. Кто-то, как говорится, хорошо разбирается, как планировать, как составлять бюджет, а у кого-то не получается. Может быть, это то служение, которое ты можешь сделать, оказав помощь кому-то. У кого-то, может быть, кто-то были родственники в зависимости, они победили эту зависимость. Точно так же, не просто так. Это произошло в моей жизни, там, в твоей жизни, но Бог хочет, чтобы ты служил потом другим, да? Я уже говорила, люди, которые прошли, может быть, через потери, через какие-то боли, все это не просто так, но чтобы мы могли потом действительно Царство Божие, Его любовь носить, приносить сюда, в этот мир и помогать другим людям. Вот это мой месседж. Сегодня вот это то, что я хотела сказать. И запомните, я хотела бы дальше потом продолжить еще на следующий раз. Но святое недовольство – это не так плохо. Это именно то, что должно нас двигать. Именно то, что вообще призвано делать церковь, когда имеет просто восприимчивость к боли, восприимчивость к несправедливости. И когда эта восприимчивость совпадает с болью Бога нашего Отца, Господь будет творить уникальные, просто чудесные вещи. Давайте помолимся, встанем. Вы все знаете прекрасно, что это повеление Господа, и в Писании сказано, что это святыня Господу. Да? Святыня, есть такое выражение, что это святыня Господу. Но если это святыня, если это свято, хлеб и вино, оно имеет в себе какую-то силу, значит, мы должны и с почитанием, и с уважением, и с трепетом относиться к этому действию, которое совершается в церкви, да, которое мы с вами совершаем, в частности, раз в месяц, первое воскресенье. То есть, когда мы участвуем, и когда мы не понимаем и не осознаем, таким образом мы как бы уничижаем Господа. И в Писании вы можете сказать, я сейчас сначала скажу, с Ветхого Завета сказано, 1 Коринфянам 11, 27, что когда мы участвуем недостойно, мы уничижаем Господа и становимся виновным против тела и крови Господней. Как это понять вообще? О чем здесь сказано? Когда в Ветхом Завете совершалось освящение, мы знаем, что были жертвы, было святое мясо, какие-то святые там хлебы, приношения и так далее. И вот пророк Агей во 2 главе 12-13 стих, он пишет следующие строки, которые нас заставляют немножко поразмыслить. Он это писал о жертве Агнца, да, он писал это о том мясе, которое освящалось и которое приносило в дар Господу. Мы с вами знаем, что мы в Новом Завете, и за наши грехи был принесен в жертву Иисус Христос. Но что интересно, он говорит, если бы кто нес освященное мясо в поле одежды своей и полою коснулся хлеба, то есть чего-то с дрожжами, или чего-либо вареного, или вина, или елея, или какой-нибудь пищи, сделается ли это священным, он задает вопрос. И отвечали священники и сказали, нет, а если прикоснется ко всему этому кто-либо осквернившийся, от прикосновения к мертвецу, сделается ли это нечистым? И отвечали священники и сказали, будет нечистым. То есть действие нечистоты и греха, оно всегда оскверняет. Вот почему, когда мы совершаем вечерю Господню, мы берем некоторое время, и мы исследуем наши сердца, и мы вспоминаем и просим Духа Святого, чтобы Он показал нам те вещи, за которые нам следует принести сейчас покаяние. Почему? Потому что если это скверно, этот грех остается, и мы с нераскаянным сердцем берем эту вечерю, потому что мы хотим благословения, мы хотим исцеления, мы хотим, может быть, процветания, да, и мы надеемся получить в этом что-то, оно становится нечистым. Но нечистым оно не становится реально нечистым, оно становится бездейственным. И когда человек, не раскаявшийся в обиде, не раскаявшийся там в зависти, в осуждении, он идет на вечерю, он берет эту святыню, эта святыня в его жизни не работает. И поэтому в Писании сказано, потому из вас много болеет и немало умирает. Почему? Казалось бы, я же беру святыню Господню, и я верю, что Иисус Христос, Он меня может исцелить. Но оно не работает, потому что человек не исследует свое сердце. И святыня, то есть вечеря Господня, она работает против него. Понимаете? Поэтому очень важно, да, и как сказано в Писании, малая закваска квасит все тесто. И получается, что ложка дегтя, она не может исчезнуть в бочке меда. И нам иногда кажется, ну какие-то у меня маленькие там грехи, да. Ну там осудил там кого-то, ну там, может быть, возгордилась чем-то, ну кому-то там грубо ответили, да. Ну и что, казалось бы, да. Ну как сказано, что ложка дегтя, она действительно портит вкус всей бочки. И когда, когда эта тьма приходит, да, нам кажется, что это не столь серьезно, это не столь опасно. И просто шаг за шагом, грех за грехом, у нас возникает такая, знаете, нечувствительность к греху. Нечувствительность к греху, да. У нас нету такого сокрушения, как я когда-то говорила, люди, которые согрешили, они рвали на себе одежду, они посыпали голову пеплом, они так переживали, как будто, ну, кто-то умер в их семье, да. И вот смотрите, совсем недавно я услышала о падении одного замечательного служителя, который здесь находится в Америке. И этот человек... Просто когда это началось, это не началось в один день, но этот человек, он просто стал пить, его сейчас отлучили от церкви. На этой неделе мы слышали о падении другого служителя, который впал в блуд. И я про себя так думала и анализировала, неужели это случилось как-то так, и никто это не видел, и никто это не понимал, неужели он сам не осознавал, да? И я хочу ответить, что происходит нечувствительность к греху. Тогда, когда мы берем ту же самую вечерю, когда мы не исследуем свое сердце, когда нам кажутся какие-то малые вещи незначительными, и мы их откладываем, и мы не обращаем на них внимания. А что здесь такого? А что, я же не убил, я же никого не изнасиловал, да? Я ничего не украла, не взяла ни своего. И наше сердце, оно становится мозолистым, оно становится нечувствительным. Поэтому очень важно не только прийти сюда за благословением, за исцелением, взять эту вечерю, обрадоваться, обнять друг друга, но просто действительно приложить все усилия и молиться, и спрашивать Бога, если ты сам не понимаешь, что происходит в моем сердце, Господь, видишь ли ты что-то, что тебе неприятно, что тебе не, для тебя это нечисто. И понимаете, маленькие грехи кажутся нам незначительными, но у Бога нет этой градации. Для Него то, что нечисто, оно есть нечисто. Я слышала однажды такую историю. Охотник пошел на охоту и хотел подстрелить оленя. Олень красавец. Олень в полном, как говорится, расцвете этой оленьей красоты, да, самец. И он бежал, потом остановился, и он уже прицелился в него выстрелить. Но вдруг с оленем стало что-то происходить невероятное, невероятное. То есть он стал брыкаться, стал просто скакать, падать. Такое ощущение, что уже в него выстрелил кто-то. Но охотник не стрелял. Через некоторое время этот олень, он просто рухнул замертво, и он уже не вставал. Когда охотник подошел поближе, он увидел, что ему в ухо забралась ласка. Знаете такое животное? Ну, можете там перевести как мышка или не знаю кто. Ну, короче, маленький какой-то полевой зверек и сделал просто большой дэмэдж ему какой-то. И вот этот вот шок и все вот это, и олень упал замертво. То есть, о чем я хочу сказать? Я хочу сказать, чтобы мы понимали, что самый малый, кажется, на первый взгляд, может быть, безобидный грех, он умерщвляет не только обычных людей, да, но, как я сказала, и даже тех уже, которые долго с Господом, да. Поэтому, вспоминая известную историю, когда помазанный Херувим возгордился, через некоторое время стал сатаной. Поэтому давайте будем исследовать себя. Давайте будем просить Духа Святого, чтобы Он нам открыл действительно какие-то вещи. Может быть, это просто недоверие Богу. Может быть, это просто, знаете, какое-то осуждение, которое вкралось в сердце. Пусть Господь сейчас скажет нам это. А перед этим мы посмотрим сейчас видеоклип, и после будем молиться, хорошо? Господь дорогой, благодарим Тебя за Твою благодать. Благодарим Тебя за Твою милость, Господь, которая излилась на нас, Господь, совершенно незаслуженно, Господь. Не по нашим делам, не по нашим заслугам, и уж тем более не по нашей святости. И, Господи, мы благодарим Тебя, что Ты сделал это, Господь, осознанно. Ты имел этот план, Господь, прежде сотворения мира, Господь, чтобы омыть, очистить, оправдать нас, Боже, через кровь Твоего Сына. Сейчас, Боже, приступая к этой вечере, Господь, мы просим Тебя, чтобы Ты исследовал наши сердца. Мы просим Тебя, чтобы Ты сейчас говорил с каждым братом и с каждой сестрой, присутствующих здесь, в этой церкви. Аминь. Люда, включи, пожалуйста, нам тихую музыку, и мы побудем наедине с Господом некоторое время. Просто помолчим и послушаем Его. Если Господь побуждает кого-то, сейчас мы можем подойти друг к другу, попросить прощения, но в конце мы также благословим друг друга. И просто перед Богом отдавайте все Ему.